Двар Малхус на Тазрия Мицойра, второй пункт. В начале второго пункта нас достаточно существенно сдержали. То есть, не называется сдержали, просто мы в них погрязли в ссылках. И разговор о той метафоре, которую мы принялись разбирать, а именно рождение мальчика, как указывающее на освобождение истинное и полное, после которого нет изгнания, мы продолжаем ей, метафорой, заниматься. Уви фратиус юисер. И более детально. Иша кита зрия, кои алклолу заавейда декнесес исройл ишо безмана голыш нимшул лизрия тазрия. Какие еще моменты мы можем здесь усмотреть? Ишо, женщина, это метафора, которая всегда, ну, то есть не всегда, в общем, легко напрашивается сказать, что женщина, женское начало, принимающее начало, указывает на еврейский народ, на общину Израиля, которая китазрия, когда засеет, женщина, когда зачнет, ну, в общем, да, более дословно переводится, когда засеет, от слова зера, от слова семя, когда она, наверное, воспримет семя. Семя здесь, наверное, уместно перевести для русского читателя и для читателя, знакомого с внутренней Торой, и вообще с представлениями Торы о технологии зачатия. Может быть, надо перевести «женщина даст свое семя». То есть, поскольку в зачатии принимает участие женщина, тоже участие принимает как принимающее начало, но она также дает нечто, что может быть названо семенем, для того, чтобы родился из этого семени ребенок. Так вот, женщина, когда она зачнет, в смысле засеет, то есть время идет, а время посева. Ну, метафора изгнания посев, она, в общем, наверное, уже привычна и приемлема, и понятна, и не нуждается в дополнительных объяснениях. Тем не менее, Ребе, несмотря на то, что эта метафора не нуждается, как я неосторожно выразился в дополнительных объяснениях, Ребе дает ссылку по поводу этой метафоры, которая занимает где-то около страницы текста мелкого, который мы сейчас займемся после того, как закончим предложение. Шаним шалазрия, то есть во время женщина, то есть община Израиля, получается у нас в переводе на наш метафорический язык, после расшифровки этого стиха, да, женщина, то есть община Израиля, когда она занимается зрио, когда она находится во временах изгнания, сравнимых с посевом, тазрия. К Моше косо узратиго либо орыс, как написано в книге пророка Ишея, и посеял я ее мне в землю. Обоим яшеш янкев геймер, приходящий укоренить Якова. Эти стихи расшифровываются как повествующие о изгнании, о том, как Всевышний отправляет еврейский народ в изгнание, для того, чтобы они там реализовали те задачи, которые вне, минуя изгнания, не могут быть реализованы. Вот, чтобы они там засеялись и дали большой урожай, чтобы Яков дал там корни. «Ве аль едея азрия демаасейну вавидесейну кузман мешеха голус». И, то есть, относительно посева, который реализуется в наших, даже цитаты из Тани, тоже, наверное, уже запомнившиеся наизусть, для того, чтобы реализовались деяния наши и служения наши на протяжении всего времени изгнания. А к чему ведут деяния наши и служения наши на все время протяжения изгнания? Это как раз фраза из Тании, которую Алтер-Ребе заявляет как причину, как необходимое условие, как то, что приводит к освобождению непосредственно. Именно наши деяния и наше служение на протяжении всего времени изгнания, именно они и становятся началом вот этого самого всхода посеянного, того, что посеяно в изгнании. «Насес тейхов умият лилой гефсы клол», то есть из этого происходит без всякого перерыва между ними, без всякого прерывания, сразу и моментально, от смихо цветения, йоцесу, упарах, исруэл, даст зависть и расцветет Израиль, выражаясь словами пророка Ишайоу. Да гиула амитис вошли морды машицет кейну. То есть речь о чем? Даст зависть и расцветет Израиль, это и есть освобождение истинное и полное благодаря Машиаху, праведнику нашему Шейна, Хареху, Голос, Вейолда Зохар, с освобождения, после которого изгнания уже не будет. И освобождение истинного и полного Машиахом, праведником нашим, после которого изгнания уже совсем не будет. О чем говорит, как мы уже упоминали выше, рождение именно мальчика. То есть, помимо того, что сама идея беременности и разрешения от беременности указывает на роды, способ жизни зародыша в утробе матери описывает пребывание еврея в изгнании, и наоборот, роды описывают выход и выход его в освобождение, помимо этого, вот на таком уровне иносказательности, на таком уровне метафоричности, стих говорит о том же самом. Ишо, женщина, как община Израиля, сама. В прошлой метафоре община Израиля у нас была зародышем, была ребенком, не родившимся, а потом родившимся. А здесь мы, здесь сама женщина, это община Израиля. Вот ее деятельность, ее посев, он дает всходы, именно дает, приводит к цветению, именно тем, что община Израиля совершает в изгнании. Теперь возвращаемся, это мы в Пинуахе, мы находимся сейчас на странице 158, возвращаемся на обратную страницу и занимаемся сноской за номером 11. Сноска за номером 11, она, как вы, наверное, помните, посвящена объяснению слова «зрия», «посев», применительно к изгнанию, к служению в изгнании, и сама по себе состоит исключительно из ссылок. Из ссылок на. Первая ссылка. Тойра ойрш мойс нон гимл, гимл и далее. Отрывок из книги Тойра ойр. Алтереба. Никро майсе амитсвойс бешем зрия лыговинзойс. Выполнение заповедей в контексте того маймера. Алтереба отмечает, что в общем плане выполнение заповедей сравнимо с посевом. Выполнение заповеди называется посевом. И для того, чтобы это понять, купюра. «Гинеей шней пхинес мималы кулавны пхинес сойв кулавны». Существует два типа, две ступени, наполняющий свет и окружающий свет. «Пхинес мималы кулавны никропма пхина мислабышес бенивроем бегилуй». Что называется наполняющим светом? Это те аспекты божественного света, которые одеваются в творение в раскрытой форме леахайоисом, для того, чтобы оживлять их. В ату михае искула, о них говорит стих, а ты оживляешь всех их, имеется в виду все творения, все творения, как мы теперь лучше, чем раньше, представляем после изучения Маймера Аймона Силукус Девдарих Митсосеха, все творения без остатка, и минеральную, и растительную, и животную, разумеется, природу и человека. Так вот, это та жизненность, которая одевается в творение, чтобы их оживлять в раскрытой форме. Аль едей пхинас ато ойсейс хулю, благодаря слову аспекту ато. «Ато михае искудам». Значит, этот аспект описывается стихом «ты оживляешь их всех». А слово «ты», с которого начинается данный фрагмент стиха, описывает то, чем же оживляются они все, в смысле все творения. А они оживляются божественным речением, на которое намекает слово «ато», которое состоит из букв «алев», «тов», «гей», «алев» и «тов». Нетрудно догадаться, что это первая и последняя буква еврейского алфавита, то есть это буквы речения от алефа до това, а гей указывает на гей, который мудрецы назвали ойса калило, то есть легкая буква, которая представляет собой фактически только дыхание. Это, собственно, само дыхание, собственно, сам поток воздуха, который, ударяясь в случае произнесения других букв о какие-то препятствия, он формирует другие буквы, там шипящие, хрипящие, всякое такое. А буква «гей» — это, собственно, сам поток этого воздуха. То есть это формирующий буквы, являющиеся началом буквенности, началом вербализации, которая и есть суть творения. Она указывает на, вот, на источник формирования букв салиф и потов. Так, «Уфхина сойв кулам» — это наполняющий свет. «Уфхина сойв кулам мингу гамкин бихола невроим». А аспект окружающего света, он, как мы 150 раз отмечали, представляет собой окружающий свет не в том плане, что он где-то там действительно за пределами какого-то круга, что он вынесен за рамки творений. Он, то есть сама фраза «это свет, который не может одеваться в творение», она не означает, что этот свет в творениях не присутствует. Он не может в них присутствовать в форме в определенной форме. В какой? В форме одевания, в форме раскрытия. То есть он присутствует в них, но присутствует в иной форме. Ребе продолжает. «Соев куламин» – он присутствует также во всех творениях, «а губи вхина с гэлом шейнами слабли вхина с гилуй». Но присутствует другим образом, в том смысле, что он скрыт в творениях, не присутствует в них в раскрытой форме. Купюра. «Улеосит ие тахли за гилуй, киаин байн иеру». Хулю, а в будущем произойдет абсолютное раскрытие, то есть раскроются и света, которые мы сегодня называем окружающими светами. И об этом говорит стих другой, с которым мы тоже встречаемся постоянно. Глаз к глазу увидит. То есть в будущем глаз увидит не только то, что он видит сейчас, а увидит непосредственно существо божественного света, которое именно и называется в пределе. Окружающим светом, именно существо божественного света, оно в абсолютной степени не может найти себе сосуда, не может найти себе выражение. Вот в будущем это существо божественного света, оно, да, найдет себе выражение, найдет, станет восприниматься глазом как сосудом, глаз станет инструментом, способным увидеть это. И данный момент пророк описывает, как глаз к глазу увидит. Дальше, очевидно, большая купюра и новый абзац. «Ахаль едей ма иям шохам ягелам элагилуй». Но благодаря чему будет происходить привлечение из сокрытия в раскрытие? То есть, начали объяснение с того, что все заповеди называются посевом. А для того, чтобы в этом разобраться, Рэбби начал тему, очевидно, в маме развернутую гораздо более широко, нежели в нашем таком купированном варианте. Переложение этого маймера, то есть вот в тех отрывках, которые выбрал составитель Пинуха, но, тем не менее, общая направленность понятна. Дальше Алтер Ребе объясняет, что существует два аспекта божественного света. Один, который может быть воспринимаем и сейчас, во всяком случае, образом Едея Самициус, но не Асога Самогус, как мы сказали бы с вами, начитавшись Дерех Мицвесеху, может восприниматься и сейчас, по крайней мере, фиксироваться. Это наполняющий свет. Плюс к этому есть окружающий свет, он не находится в творении, в раскрытии, но в будущем он придет в раскрытие. А как он придет в раскрытие? Очевидно, как-то его надо перевести из сокрытия, из скрытости в раскрытость. Ахаль-Еды, да, так Ребе задает риторический вопрос. Благодаря чему же произойдет привлечение из сокрытия в раскрытие? Енигу аль-еды май сам митсвейс. Это произойдет благодаря деянию заповеди. Викимшала зрио, наподобие посеву. Шероев мины зрия гуз мзеройный гина шейнанный холин. Значит, в чем подобие? И дальше Алтреба занимается подробно примером, который уподобляет заповедь посеву. В большинстве случаев, когда мы говорим о посеве, семена, которые сеются, они не представляют собой, они не съедобны сами по себе. Они представляют собой именно вот семена, которые можно использовать покамест только для того, чтобы посеять. Шеэйнен и холеншим шигу рак гарин – это всего лишь семечко. Шеэйнбой шум там махов, которые, если мы разгрызем, то нельзя его... посчитать будет какой-то изысканной пищей, мы вкуса той пищи, которую в принципе можно из него изготовить, там как-то применяя какие-то инструменты, способы, технологии приготовления, мы не почувствуем. Векшен низра гарин боорец, умислабеш бойкоях ацеймерши боорец. Но когда это семя, оно сеется в землю, и в него одевается растительная сила, заложенная в земле. Ницмах мизе примахала, из него вырастает, скажем, дерево, которое, сейчас мы ведем речь скорее не о злаковых, ну, кстати говоря, не обязательно о деревьях, а может быть какая-нибудь зелень, там какие-нибудь растущие из семян зеленые побеги, которые принципиально отличаются от семени, съедобные в отличие от семени. Со злаками данные рассуждения, во всяком случае, читаются сложнее, хотя тоже можно их, в принципе, для злаков переложить, потому что злаки все-таки съедобны в какой-то мере. То есть злаки, которые мы, семена из колосы, которые мы срываем, они принципиально то же самое, что и семя, брошенное в землю. Если мы говорим там о семени яблони, то оно, понятно, несопоставимо со вкусом яблока, который вырастает на яблоне, которая выросла из этого семени. Умислабыш бойкой хацумех, да, так вот одевается в него сила произрастания, заложенная в земле, венисовый запримахал, и вырастает из этого плод, съедобный плод, а гамши лой гою эце магарин пхина смахал клол, несмотря на то, что само по себе семя, оно не представляло собой пищи вовсе. Вегам зеройный твуан имный холен афаль пикейн аль еды и озрение, то есть ва твуя карена ва карена хулю. А вот дальше Ребе, собственно, и развивает эту мысль в сторону злаков. И также, и то были зеройные гено, то есть вот такие для посадки, семена для посадки в огороде. Но то же самое относится и к злаковым, потому что несмотря на то, что они вот с точки зрения съедобности сходны с результатом, но они порождают совершенно несоотносимое с ними количество прибавления. Прибавления дают огромное. К мой хэн гу майса митцес, и подобное этому в деянии заповедей. Шейорду вынеславшу бедворим гашмиим, которые спустились и оделись, имеется в виду спустились из своего источника, из высшей воли, и оделись в материальные действия. К мой тфильн алклав гашми, цицес мишцемер гашми, как, например, заповедь тфилин оделась во вполне материальное устройство из материального пергамента, цицис, воля божественная, которая здесь проявилась как цицис, она где-то в своем источнике представляет собой нечто иррациональное, вознесенное вообще на способностью постижения. Одевшись в материальность мира, она выразилась в необходимости повязать материальные нити, обычные шерстяные, ну почти обычные шерстяные нити, на края четырехугольной одежды. Века дойме бешара митцес, и подобное в остальных заповедях. Кшиши срой манех и сома ал руйшой. И когда еврей, он одевает их на голову, надевает их на голову, в смысле имеется в виду тфилин. Низгавы пхина сгилы лейкусы койдыш бехохма, раскрывается божественность, раздел койдыш связан с хохмой, четыре раздела, которые приводятся в тфилин, в одном тфилин на четырех разных свитках, в главном тфилин на четырех разных свитках, в ручном тфилин на одном большом свитке приводятся четыре раздела Торы. Каждый из них он связан с каким-то духовным аспектом, с каким-то моментом, с какой-то ступенью свыше. Например, раздел Кадейч связан с хохмой, вегою киевиехо с биной, и так, ну, раздел вегоя киевиехо связан с аспектом бины, и так далее, хулю. Века майма разоер талис присуды малко. В соответствии с высказыванием Зор, талис, честно говоря, не смогу объяснить, что такое талис присуды малко, как часть короля. Ну, в любом случае, общая идея понятна. То есть заповедь, несмотря на то, что она одевается в грубую материальность, она несет в себе определенный заряд чего-то возвышенного над материальностью совершенно. Как, например, материальный пергамент тфилин, на котором материальными чернилами написали материальные буквы, и оценка этих букв, этих чернил и пергамента, она вполне себе материальна, подчиняется материальному регламенту. Если человек совершил не духовную, а материальную ошибку в написании, там, скажем, буквы какой-то, пропустил какую-то букву или как-то ее неправильно написал, она не считается так, как должна читаться, то тогда такой тфилин не кошерен. Если же он все эти материальные действия совершил верно, то тогда внутрь того раздела, который он написал, скажем, в разделе раздела Кадейш, одевается божественная хохма. И так далее. «Везе давка кшеиши сруэл манех и сомал рейшой». Это происходит именно тогда, когда еврей надевает их на голову. «Машенкин кшемунохим алашурхан». Что по-другому, когда они просто лежат на столе. «Лой низгавы мизе шум гилуй кло». Из этого не происходит никакого раскрытия. «Агам шемецах оодамгу гамкин довар гашми». Несмотря на то, что лоб человека, на который имеется в виду накладывается головной тфилин, скажем, это тоже материальный предмет. То есть, этот аспект хохмы, он в модели, в проекте тфилин, он связан с определенным разделом, но пока тфилин не выполняет свою роль в ходе практики осуществления заповеди, никакого раскрытия того аспекта, который через него готов как бы в мир заглянуть, не происходит. Несмотря на то, что тфилин материальный, и вроде бы, причем тут высокая духовность, просто материальный предмет, обычный материальный предмет, который можно потрогать, который можно сломать, который можно купить, а можно не покупать, кстати, зависит от желания, который можно купить такой, а можно купить сякой. И лоб человека, он тоже не то чтобы прямо совсем лоб ангела. Это лоб человека, это кость, покрытая кожей. Шемецах, да. Так вот, гамкин дваргешем, кмой ашулхан. Так вот, непонятно, а что же происходит, когда этот тфилин оказывается на лбу еврея? Чем ситуация принципиально отличается от той, когда тфилин лежит на материальном столе? Можно сделать стол из кости и покрыть его кожей. Ужасы в голову всякие лезут. «Вегамкши акум манех и сомлу и цмахмизе гамкин шум гил и кло». Также, если не евреи наложат тфилин, то из этого тоже ничего хорошего не произойдет. То есть, никакого раскрытия из этого не выйдет. «Вегайну кимшал коях ацеймеах шебо орос шелой бехол моким ницмаха пери». На что это похоже, развивая нашу метафору с зерном? То есть зерно провоцирует раскрытие силы, которая скрыта в земле до поры до времени. Но не во всяком месте зерно будет провоцировать раскрытие этой силы. В неплодородную почву, будучи брошенным, зерно оно может там сгнить где-то или засохнуть внутри. То есть, ну, должны быть какие-то условия, которые будут соответственны. Надо бросить зерно, короче говоря, в правильную землю. У Вамидбарейна нигдаль цмохим кло, скажем, в пустыне вообще не растут растения. К мойхим давка ли Исруэл неймар, кити юатем ли эрец хейфец. И в этом плане о евреях Тора, ну, как бы запуская, провоцирует эту метафору, заявляя относительно евреев: «Вы будете мне землей желанной». То есть Всевышний заявляет, что именно евреи представляют собой вот эту плодородную почву, в которую, будучи брошенными, семена, они способны раскрыть нечто, там, спровоцировать какие-то процессы и так далее. Вот как раз очень, очень годно для нашего разговора общего. То есть семена, будучи брошенными, тфилин, будучи надетым на еврея, заповедь тфилин как семя, срабатывает, раскрывая аспекты божественные, которые до того, до выполнения заповеди находились в взаимоотношениях с реальностью типа соевев, то есть были окружающими светами, были скрытыми светами, они раскрываются в ходе выполнения заповеди. Дальше опять купюра. «Везеу обоим яшиш Янкев», и это то, о чем говорится, приходящее насадить Якова, укоренить Якова, гайну. «Ашроша лимата губхина замитсвейс», то есть, что это за укоренение внизу, которым Яков должен заниматься. Это укоренение, это и есть выполнение заповеди, аспект заповеди. Шиордум хинес родственна эринли и слабиш бедворим гашмиим, которые спустились из высшей воли, которая совершенно, вот высшая воля, по определению совершенно скрыта, является чем-то таким вот спрятанным наверху, спрятанным из спрятанного даже, вероятно. И вот эта воля, она спустилась вниз и оделась в заповеди, но оделась в какой форме? В той же форме, в которой различим вкус плода в семени. То есть для того, чтобы понять, чего там в этом семени закодировано, что там в нем спрятано, для этого необходимо его бросить в правильную землю, укоренить его в правильной земле, как плодовое дерево, наверное. Да? Так вот, заповеди спустились из высшей воли для того, чтобы одеться в материальные предметы. «Ве аль едей зе йоциц в оферах уфорах», наверное, «Исруэль», «йоциц в уфорах Исруэль», да. «И благодаря этому даст зависть и расцветет Израиль». «Ли есть», Израиль не страна, в смысле, а еврейский народ, «ли есть пхинес цмихо мягэла мелагилы хулю», таким образом, что цветение вот это, оно перейдет из фазы скрытого к фазу раскрытого. «Везеу кавонас маймер дмедовит амелах лихол тхейлес рейси», «лихол тихло рейси кейс», простите, «рховом из восхом еет». Это то тот смысл, который заложен в строчку из псалма короля Давида. «Всякому пределу я видел край, широка заповедь твоя очень». Если кто-то еще помнит, этот стих активно использовался нами в рассуждениях в самых Вов, где мы говорили о невероятном просторе, вот этом широка, просторно заповедь твоя весьма, заложенном в заповедях, несмотря на то, что заповеди – это в первую очередь материальные действия, и в том числе материальные действия, и в первую очередь материальные действия, то есть, казалось бы, что-то грубое и низовое. Кстати, нетрудно сообразить, что именно от тех рассуждений мы в конечном итоге и пришли к тому, о чем разговариваем сейчас. Приоритетах и вот ступенях разных и моментах в служении самого еврея, более низовое служение или более одухотворенное служение, где там, где самое ценное, где же самый цимис. Так вот, король Давид говорит, что всему я видел предел, кроме заповеди. Можно так, наверное, пересказать этот стих. Шейнкова носи алтавис тайвис агашмиим ракалп алпхинас асоги свеклойса нефеш лошен коуса навши хулу. Что он имеет в виду под вот этой вот самой лихол тихло? Тихло, я не знаю, как здесь, да, с точки зрения простого смысла здесь перевести, с точки зрения нашего толкования, это слово клойса нефеш. Клойса нефеш, скончание души. Ну, наверное, помните Майсу, по-моему, про Зуши из Аниполи, который, явившись к Мезоамерическому Магиду впервые, он вызвал его недовольство тем, что лентяйничал, то есть стал молиться, дошел до вот этой молитвы Борух Шиомар, молитва, которая предваряет собой, с которой, собственно, начинается Псуки Дзимра, и не смог через нее перешагнуть. Как только он начинал ее говорить, может, я вру, и какая-то другая молитва, и не Зуши из Аниполи, но точно к Мезоамерическому Магиду, вот заодно могу поручиться. Начинал ее молиться, и сразу произнеся там первые слова, падал в обморок, его откачивали, он опять напоминали, где он находился до начала молитвы, он опять начинал молиться и опять оказывался вне, его душа опять покидала его тело, не могла в компании с телом преодолеть эту молитву. И с Мезричи Магит он заявил про него, что он лентяй, не хочет работать, потому что работа человека, она именно вот души в материальном теле, дезертировать из тела и уноситься, как бы попадать в ловушку высоких и духовных раскрытий, это вот дезертирство в определенном смысле, уход от работы внизу. Так вот, здесь «Лыхол тихло рейси кейс», под словом «тихло», продолжает Алтеребе, король Давид понимает не вожделение какие-то, не то, что заповедь Всевышнего, она круче, чем какие-то материальные вожделения, какие-то материальные там, значит, забавы и утехи, и духовная жизнь, она выше материальных услад. А здесь он имеет в виду другое, он имеет в виду под вот этим «лыхол тихло», он подразумевает, продолжая перевод, да, перевод, это мы переводим уже, это уже не мои рассуждения, «особый сухлой за нефеш», то есть он подразумевает высокое духовное постижение. То есть он сравнивает духовность с духовностью, а не материальность с духовностью. Не свинство с духовным служением, а разные аспекты духовного служения. Он сравнивает между собой возвышенность, казалось бы, возвышенность, несопоставимую с материальной деятельностью, там, по наложению тфилин или ношению цицис, надеванию цицис, сравнивает между собой божественное постижение клойс анефиш, в смысле вот такой выход, действительно выход из ограничений в молитве, когда человек настолько приблизился к божественности, настолько ясно ощутил божественность, что у него аж душа из тела норовит вылететь. Ну, у нас в общем, в каком-то плане, к сожалению, к нашему, не все мы так тонко устроены, как Раби Зуши из Анниполя, и не каждый, приходя на молитву в синагогу, падает в обморок, начав какой-нибудь, осмыслив слова молитвы какой-нибудь. Может быть, это пару раз в жизни, может, и не вредно бы было, но вот последние годы как-то я такого не встречаю, в себе я никогда такого не встречал, но и вовне тоже, в общем, не являлся свидетелем. Уж больно у нас такое поколение пяток, довольно трудно нас в этом плане расшевелить, но в любом случае такое бывает. И в жизни любого человека, в том числе и моей, и вашей, и кого угодно, бывают моменты расчувствования, ну, вот такого большего, наоборот, меньшего утопания в материальности, меньшей заземленности, моменты такого, ну, вот пробуждения, то, что мы, наверное, для себя называем духовным пробуждением, что-то в этом духе. И в частности, это бывает, там, ну, там, скажем, во время молитвы в Йом-Кипу, иногда, как накатит, вот. Так король Давид говорит, сравнивает именно такое состояние, скажем, с простым выполнением заповедей, и говорит, вот это, там, просветление, там, вот это вот какое-то такое вот ого-го, ой-ой-ой, прорывы в постижении и чувствовании, это все обладает своими ограничениями неизбежно. А что не обладает ограничениями совсем, вот заповедь. Хотя она, казалось бы, уж точно ограничена, она же одета в самую грубую материальность, она же одета в материальный пергамент, в материальную шерсть, нити цицис. Лошен колшен навши хулю, шегу бифхина скейцева гвул лихол нишом еш гвул, да, сагоса. Вот это любые уровни постижения, любые уровни эмоционального выхода из ограничений, они представляют собой определенные, они обладают определенными границами, просто потому, что у каждой души есть границы, есть она что-то может, что-то не может постичь обязательно. Поскольку божественность бесконечна, то тут вне зависимости от твоих способностей, всегда где-то эти способности исчерпаются. Машенкин мицвосхо урхов мейд, что не так в отношении заповеди. Потому что заповедь рхова мейд, она просторна весьма. Вот это слово мейд, вавты заваевы кехо, бехол мейдехо. И в любом другом, я так думаю, то есть с точки зрения словарного перевода, это слово означает «очень». Просторна она очень. То, что мы так вот, следуя по поэтическим переводам, переводим как «весьма», это «очень». Но на самом деле слово «мейд» в контексте объяснений внутренней Торы указывает в сторону, во всяком случае, безграничности. Миоид указывает на безграничность. Так вот, рхова миэйд имеет в виду безграничность. Гайну шепхинас митсвосу, рхова фхинас кликибул и кабру фхинас миэйд блигвуль. То есть, продолжает Алтер Ребе, аспект заповеди, то есть, вот заповедь, как сосуд, она способна воспринять блигвуль, она способна воспринять, ну, это, естественно, отсылает нас к началу наших рассуждений здесь, то есть воспринять вот этот самый соевев, воспринять соевев, который не влезает ни в какие другие сосуды, ни в какое постижение, ни в какое эмоциональное пробуждение не влезет соевев, просто потому что соевев по определению безграничен, он на то и соевев, чтобы находиться за рамками сосудов. И никакой сосуд, даже самый совершенный из тех сосудов, которые мы с вами способны предоставить божественности, там, свое постижение, свои эмоции, он не может оказаться сосудом годным для того, чтобы вместить этот самый соевев. А что же вмещает в себя соевев? А вот заповедь. Именно по той причине, что это божественная воля, которая замкнула между собой самое безграничное, самое себя, да, вот божественную волю в ее источнике, и ограниченную материальность. Вот этот результат этого, то есть заповедь с ее, заповедь как использование, как совершение выбора евреем, как вовлечение его личности внутрь, в его материальных, в том числе, сил, внутрь выполнения заповеди, а вот этот процесс, он представляет собой сосуд для того, что для этого самого миоид, блигвуль, безграничности, как переводит это Ребе здесь. Шеальиды майса, амисас юхал лицмоях бифхинас гилуй блигвуль, то есть, проще говоря, выполнение заповеди – это тот инструмент, благодаря которому может расцвести безграничность. Безграничность через это семечко заповеди, оно может прорасти в реальности мироздания. Благодаря семечку заповеди и земле, еврейскому народу как земле, блигвуль, подлинная безграничность, она способна прорасти, дать цветы, плоды там, и так далее. Бифхинас гилуй блигвуль, образом безграничного, образом безграничного раскрытия. Везе орхоу мисвос хамеет. И в этом заключается смысл того, о чем сказано: просторно заповедь твоя широка, заповедь твоя очень. Купюра и завершающие две строчки. Векмойхен алидей лимуда тейра шиорда гамкин ли слабеш бейньоним гашмиим найса гамкин мизе пхинас цмиха. И подобным образом работает изучение Торы. Изучение Торы, спустившись сюда, одевшись в материальные предметы, одевшись тоже, я бы, наверное, добавил, одевшись в, помимо того, помимо постижения, в которое изучение Торы одевается, изучение Торы одевается также и в заповеданность, то есть оно стало заповедью. А благодаря ему, ну, это известный такой, не то что парадокс, но вот момент, который часто обсуждается, что с одной стороны изучение Торы, в нем есть какие-то моменты, которые ставят его, делают его обладающим большей значимостью, чем все заповеди в целом. С другой стороны, изучение Торы – это тоже заповедь. То есть изучение Торы объединяет в себе эти две вещи. Так вот, изучение Торы, я бы, наверное, здесь подчеркнул, как заповедь, играет, способна сыграть ту же самую роль, несмотря на то, что в ней есть нечто, то есть не то, что прямо-таки нечто, а очень существенный момент, связанные, там, скажем, с постижением, осознанием, осмыслением, которые ограничены. Изучение Торы, оно, наверное, здесь не случайно, здесь настаивает у нас, что лимуда Тойра, как Тора оделась в материальные предметы, как Тора оделась, помимо того, что она одевается в какие-то духовные, возвышенные моменты, именно такие неосязаемые, связанные с очень глубокими уровнями человеческого там, сознания, скажем, переживания и так далее, Тора оделась и в том числе в грубые материальные моменты, в материальную бумагу, в материальную, там, не знаю, краску типографскую, которой на эту бумагу, на эту бумагу нанесены буквы, функционирование материального тела человека, который изучает Тору. Изучаем же Тору мы с вами, не прикладывая наш разум к духовному телу Торы, как бы к буквам, написанным черным огнем по белому огню. Мы с вами материальными глазами воспринимаем материальные буквы, материальным телом своим как-то реагируем на то, что происходит внутри той книги, которую мы с вами изучаем. Вот это все тоже, это выполнение заповеди, проговариваем материальными устами то, что мы читаем в книжке, то, что мы считываем глазами и так далее. Вот это все является тоже выполнением заповеди и представляет собой тоже один из моментов вот этого проращивания света сойвев. Когда зерно заповеди попадает в нашу с вами землю, вот в еврейский процесс выполнения заповеди. Следующая ссылка из той же самой, на ту же самую книгу Тойра Ойр, только немножко в другом месте, то было на недельную главу Шмейс, а следующая на недельную главу Бешалах. Отрывок. Гиниал Исроил Беголус Мицраим Ксив. Ну, в общем, на самом деле, не случайно, я думаю, совершенно, потому что вся книга Шмойс, ну, естественно, в недельной главе Шмойс это сконцентрированная идея, поскольку недельная глава, которая открывает книгу, она в себе конденсирует все содержание всей книги в целом. Посвящена не, книга Шмойс, она посвящена выходу евреев из Египта. То есть это, ну, большая часть, наверное, большая, ну, там, не знаю, не взвешивал, но мне кажется, большая часть этой книги, она посвящена непосредственно событиям выхода из Египта, пребыванию евреев в Египте, потом выходу из Египта, потом получению Торы, и дальше, ну, какая-то часть, некоторая уже ближе к завершению книги, она связана предъявляет нам какое-то количество законов из тех, которые были даны при даровании Торы, и посвящена строительству Мишкана. Вот это основное содержание книги. Египет, выход из Египта, строительство Мишкана. Ну и понятно, что глава Шмойс является ключевой с точки зрения того, что она открывает всю эту книгу, а глава Бешалах, она является ключевой с точки зрения той, что в ней как раз и происходит, собственно, освобождение евреев из Египта, то есть выход из Египта, песня на море, вот это все в книге, в главе, простите, Бешалах. «Вегине ал Исроль беголус Мицраим ксив». Так вот. Относительно еврейского народа в египетском изгнании написано «Узратио либо орос», «Посеял я ее себе в земле». В землю, наверное, «Посеял я ее себе в землю». «Веомру рабисейну» и сказали наши учителя «Зойреа курм мойци кама курим вихуру». В чем заключается процесс посева? Ну, известно, мне кажется, мидрашическая, да, метафора. Человек сеет зерно, а другой за ним наблюдает и в ужасе от того, что происходит, как же так можно. А если голод, Человек, который сеет, он берет еду, бросает ее в землю, закапывает ее в землю, буквально, ну, что он хочет, чтобы она, чтобы сгнила еда, что ли, а есть что? Вот он не знает, что, оказывается, на самом деле это вот нужно для того, чтобы на следующий год было что есть, потому что если сейчас не закопать эти зерна в землю, и они не сгниют в земле, вроде бы, это же убыток, не будет получен, то получена та великая прибыль, которая может получиться, может быть получена, если это, эти зерна взойдут, дадут колосья, из которых человек получит в десятки, в сотни раз больше зерна, нежели то, нежели, то, что, нежели им посеяно, им закопанное в землю. Так вот, относительно египетского изгнания говорится, что это подобно посеву. Тот, кто сеет кур, это мера объема, получает в результате несколько курим. Лихови ныне назри авитисефис варибу. И вот для того, чтобы понять, необходимо понять, наверное, так лучше перевести, необходимо понять идею посева и прибавления, и умножения шенизгавы минаголус, которые происходят из изгнания. То есть в каком же смысле прибавление все-таки зерном попроще. Таких вот сумасшедших, которые смотрят на посев и кричат, что ж вы делаете, люди добрые, зачем же вы жратву-то в землю закапываете? Их маловато на сегодняшний день. Да и раньше, наверное, было не очень много. Вот понять, какое прибавление есть в изгнании, а тут надо, наверное, заметить, что под изгнанием мы подразумеваем далеко не только пребывание евреев вне земли Израиля, и даже не только и не столько, потому что изгнание не ограничивается на самом деле пребыванием вне земли Израиля. Евреи, которые пребывают вроде бы как географически в земле Израиля, они находятся тоже в изгнании. И в молитвах многочисленных, которые еврейский народ читает по поводу избавления от изгнания, они совершенно не освобождены от этих молитв, они читают их и должны читать их с тем же рвением совершенно. И в частности о том, что вот оказались мы вне земли, за грехи наши оказались мы вне земли нашей. То есть изгнание на самом деле подразумевает, вот как Ребе недавно в Айом-Йом, если вы помните, встречалась такая главка, где Ребе говорил о том, что существом изгнания является изгнание духовное, что мы внутри самого служения находимся где-то вовне, а не там, где должны бы находиться. Ну и с изгнанием связаны всякого рода проблемы еврейские, включая совершенно ужасные, которые, собственно, сами наши мудрецы признают, потому что не имеют объяснения рационального, и вроде катастрофы, скажем, не имеют рационального объяснения, и единственное средство понять, зачем же Всевышний допустил подобного рода вещи, это дождаться освобождения и прийти ко Всевышнему и задать ему вопрос, вот, зачем это происходило. На самом деле, когда наступит освобождение, то сразу станет, насколько я понимаю, понятно, зачем с еврейским народом происходили разного рода ужасы в ходе истории, вот, что, как это, зачем это нужно было, ведь можно было как-то и помягче на первый взгляд. Вот если бы мы были с вами Всевышним, так вот, необходимо, Ребе предлагает понять, каким образом изгнание имеется в виду, ну, не совершенно не обязательно, и даже, по-моему, наверняка нет, здесь на всяких ужасах Алтереба заострять внимание не будет, ну, по крайней мере, вот тяжелое положение евреев в изгнании, их отстраненность от тех вещей, там, с которыми они хотели бы по природе своей быть связанными, служение божественное, храм, пребывание действительно в земле Израиля, на своей земле, какой же прок есть, что же это вот за посев такой, который дает прибавление, стоящее того, чтобы евреи находились вне земли Израиля. «Вагиниксив». И вот написано. «Койдеш Исраил Ашем рейшеству усох». «Святыня Израиль Богу. Начало урожая». «Твуосей давка шеисроил никро твуазавае». Мне кажется, что там написано «твосо», в тексте написано «твосо», «г», начало урожая ее, а читать надо «твосей», так мне кажется. А может быть, наоборот. Во всяком случае, здесь Алтер Ребе обращает внимание, что именно «твосей» урожая, начало урожая чьего? Его. Его – это кого? Нетрудно догадаться, Всевышнего. «Твосей давка ши Исруэл никру твосава» – евреи называются урожаем Бога. «Вегук мойшу одам зурея твуя» «Алдерех мошль» – на что это похоже? На то, как человек берет тот урожай, который он получил, и его сеет, вот кидает в землю. «Бешвилят и сефешицмах» – зачем закапывает его в землю? Зачем он тот урожай, который получил, он кидает в землю ради того прибавления, которое будет благодаря этому получено? «Как берцой савайшей тейсов и исрабе гилой лейкусой» – и таким же образом Всевышний, желанием которого является умножение, прибавление и умножение, раскрытие божественности в мире. «Веймалей квой давай исколу орес вениглы квой давай руку босер вегеймер» и достижение ситуации, при которой, цитаты из разных стихов, наполнит слава Бога всю землю и раскроется слава Бога и увидит всякая плоть и так далее. Зоирея из Исруэл, вот Всевышний для достижения такой цели, как хозяин урожая, он берет, распоряжается этим урожаем, решает, что он хочет большего, и этот урожай сеет в землю для того, чтобы увеличить прибыток свой. Подобно этому Всевышний, который хочет увеличения собственного присутствия, скажем, в мироздании, раскрытия божественности и так далее, что он делает, что он сеет для этого? Что он использует как урожай? Еврейский народ. Вот он сеет зоиреас исруэл, сеет евреев шегенгем твоосы, которые и есть его урожай. Вешал йодам из гале квойдей берибы в этесефис. Благодаря им, в смысле евреям, как они посеяны в изгнание, раскроется слава его, и произойдет прирост, увеличение, раскрытие его славы. «Везеу боруха вайлыкей Исроль минаэйлам ваадоэйлам». И это то, о чем говорит, даже не сказать стих, хотя и стих такой тоже есть, а оборот, поскольку этот оборот, он используется многократно, мне кажется, в Писании. «Благословен Бог Всесильный Израиля от мира до мира». Ну, обычно «минаэйлам ваадоэйлам» переводится как от века до века, ну, в смысле, пускай вечно будет благословен Бог. Ну, вот здесь называется Бог Всесильный Израиль. Ну, упростим, пусть вечно Бог будет благословен. Если же внимательно читать этот стих, ну, поневоле возникает вопрос, почему вечность должна обозначаться «минаэйлам ве адаэйлам» от мира до мира. Ну и объяснение этому с точки зрения внутренней. Пируш. Шекидейши юмшех броховат эсэфес рибуй бегилы лейкусы мялмады искасы лялмады изгалью. Для того, чтобы произошло привлечение и привлечение благословения и умножение раскрытия божественности из скрытого мира в раскрытый мир, то есть на самом деле мы возвращаемся к теме, которая предыдущим отрывком обсуждалась, привлечение из скрытого в раскрытое, из аспекта принципиального сокрытия окружающего света в возможное раскрытие, наполняющий свет, скажем, то есть, вернее, наверное, грамотнее будет сказать, привлечение окружающего света в раскрытие. То есть, из скрытого мира в раскрытый мир, поэтому из мира в мир, от мира до мира. Гуаль-Идей Исроэл происходит именно благодаря Исроэлю. Это мы с вами вскрыли причину, по которой Бог здесь называется не просто Богом, как мы упрощенно хотели сделать, перевести, пересказать, а называется Богом Всесильным Израиля. То есть, Бог, как Он Всесильный Израиля, Он привлекается от мира к миру, в смысле, его раскрытие исходит, перетекает как бы из скрытого мира в раскрытый мир. Велахен никра авайлы кей Исруэль, поэтому он называется Богом Всесильным Израиля. Шааль едей кейн нимца рибу гилы лейкусы лимату, потому что именно благодаря этому, благодаря тому, что он находится в особой связи с евреями, и евреи занимаются своим служением, происходит умножение, раскрытие божественности снизу лимату, к мой лимайло, подобно тому, как оно, образом подобным тому, как оно свыше. Векшем шелимайло ксиев. И подобно тому, как про то, что свыше написано, от своего ашумаем лихом иштахавим, и воинство небес тебе поклоняется. Почему воинство небес тебе поклоняется? Почему на небесах так все? На духовных небесах, разумеется, речь идет не, ну, по-моему, это понятно любому. Речь идет не о небесах, в смысле, ну, вот, облачка, солнца. Там то, что выше, не о том, что находится за пределами нескольких километров от поверхности Земли вверх. А речь идет о духовных небесах. Так вот, почему на духовных небесах так все прям хорошо и замечательно с точки зрения духовной? Почему там все настолько подчинено, настолько в раскрытой форме подчинено божественности? А потому что там божественность находится в раскрытии. Как говорит Псалом, «Цво ашумаем лихам иштахвим, воинство небес тебе поклоняется, мипнейшихэм птейлем мимициюс мигилу ойравая». Почему? Потому что они находятся в состоянии битульба мициюс, то есть находятся в состоянии такой высокой подчиненности, высокой степени подчиненности божественности, которая выражается словом битуль, по причине, которая приводит к их избавлению от собственного мициюс, от ощущения собственного существования, как свет солнца в солнце, потому что Всевышний им раскрыт. Потому что Всевышний им раскрыт, им, ну, часто использовавшаяся нами метафора, учитель тайком в кабинет пробрался и там стоит, вроде там же, где он обычно стоит, но никто на него не реагирует, никакой подчиненности на лицах учащихся нет, и они все плюют бумажными шариками через трубочки друг в друга. Стоит ужасный балаган. Если учитель, он вдруг неожиданно хлопает рукой по столу и заявляет свое присутствие, оказывается, он же здесь, то, естественно, все сразу быстро там приводит себя в порядок и, ощущая собственную подчиненность этому учителю, ведут себя совсем иначе. Вот свыше ситуация, когда учитель на виду, когда совершенно очевидно присутствие божественности, тогда, естественно, и порождается ситуация битульбенциус, когда ученики аж себя не чувствуют, они ощущают только присутствие учителя. Отличная ситуация внизу. Беалмады из Касси, как Рэбе ниже, выше это озаглавил, обозначил. А мусек лохэм, то есть там божественность, она в постижимой для творений форме находится в существенно большем раскрытии, что и вызывает ситуацию совершенно другой организации жизни. Как Еней Ксив Леосит, также про будущие времена говорится, Киайн Баайн Еру, глаз к глазу увидят, то, что мы цитировали в предыдущем отрывке. Что это описывает? А, то, что подобная ситуация будет и снизу. На самом деле, снизу будет происходить большее раскрытие, чем ныне сверху. Но, тем не менее, сейчас мы можем это описать как достижение такого же уровня раскрытия, по меньшей мере, аналогичного, во всяком случае, аналогичной ситуации тому, что сейчас свыше. «Уксив, уво, гмарейс цурио, михилей софор» и написано, имеется в виду о зле, которое присутствует в этом мире, что вот это зло, оно забьется в расселины, в скальные пещеры и в земные там подземные проходы. «Мипней паха давай, вегемер, от страха перед Всевышним, века маймар». «Кол берех лихосих раахулю», и, как говорится в другом месте, «всякое колено», даже, на самом деле, это не только про зло, по всей видимости, в контексте, во всяком случае, наших рассуждений, просто раскрытие божественности такой силы, оно приведет творение в целом к невероятному уровню богобоязненности, именно богобоязненности, страха перед небесами. И, как сказано, всякое колено тебе преклонится. И написано: «Лифанеху ихрыу вейпойлу», пред тобой преклонятся и падут на землю, хулю. «Ваагойрем ли Исроил майлэвэ мадрейга раба зой». И вот, а что, собственно говоря, приводит, что же является тем механизмом, который приведет в результате к такому совершенно принципиально отличающемуся от текущего, на первый взгляд, положению вещей. Что-то должно к этому привести, это же имеется в виду, что это процесс, что вот в настоящей ситуации, в настоящем мире, в мире, в том виде, в котором мы его переживаем сейчас, все по-другому. На небесах там где-то там свои порядки, нам здесь это все чуждо. А в будущем будет по-другому. Так а что к этому приведет? Исаказрия Берец Безмана Голос. А это механизмом, приводящим к этому, и является этот посев. Посев в землю, посев, который происходит в кавычках, посев, в смысле, в кавычках, который происходит без кавычек, во времена изгнания. Шигук мой алдерах мошлиши зорин гарин ход умацме гарбей. Это подобно тому, как в случае посева одного семени получает много семян. Ой, к мой шинотим хан харцун эхот в цемях илон шолем бановим гарби, или сеют одно семя, виноградное семя, и виноградную косточку в теплую землю зарою, и в результате получается целая лоза, получается целое виноградное дерево с огромным количеством ветвей, дающая массу плодов и так далее. «Викмойши косов анэхин это тихо суэрэк вегеймер». И как написано: «Я посадил тебя виноградной лозой». «Шэгу змура шэль гефен». Суэрэк – это и есть, собственно, виноградная лоза. «Кидэйла ацмия гефен шолэм». Для того, чтобы как результат получить цветущий виноградник. «Вэка маймар рабэсэйну ал...» Ал посук вине гефен лифоной шисрон нимшел гефен ге хулу. И в соответствии с толкованием, ну и в общем плане, мудрецы, толкуя, вот, например, рыба отсылает к толкованию стиха: «И вот предо мной виноград». Виноградник, что евреи сравниваются с виноградником. Ну, такая тоже достаточно расхожая метафора. Керам авает свой эйс. Виноградник бога воинств – это вот еврейский народ. «Вагинник мой бы мошел азрия ваанитию анал шамихасин». Так, ну это была общая идея в данном отрывке. То есть сам по себе переход от ситуации, когда внизу раскрытие божественности практически отсутствует, ну, во всяком случае, для того, чтобы до него додуматься, надо приложить существенные усилия для того, чтобы весь мир, нижний, скрытый мир, он превратился в подобие высшего раскрытого мира, то есть чтобы все здесь ощущало присутствие божественности с такой интенсивностью, чтобы само... как бы вот, ну, как всякое колено тебе преклонится, чтобы само преклонялось перед Всевышним, само впрягалось в служение Всевышнему, это, в общем, должны произойти какие-то существенные изменения. Вот эти изменения должны произойти в итоге благодаря служению евреев в ситуации вот, изгнания, в ситуации посева, за счет выполнения ими заповедей на протяжении долгого времени, каждая из которых, из заповедей имеется в виду, она умножает раскрытие божественности в мироздании. До поры до времени, может быть, в недостаточно явной форме, но по накоплении результата в явной форме, насколько я понял. «Ваеней к мой бы можел азрия ваанития». Теперь детали этой метафоры. «Ваеней к мой бы можел азрия ваанития анал шамихасин». Агарин биобиафаргу урец. И вот по поводу метафоры посева или посадки, тут мы упомянули с вами, и насаждения, которые совершаются не посевом, а втыканием саженца саженца в землю. Вот выше мы процитировали стих, где Всевышний посадил тебя виноградной лозой, потому что лозу можно посадить не только, как известно, посеяв виноградное семя, но также и просто, главное, чтобы почва была подходящая, воткнув лозу в асфальт, хотел сказать, воткнув лозу в почву. Так вот, метафора это в чем заключается? Михасина гарин бебеафаргу орец, что семя, ну или саженец, добавим от себя, если рыба не возвращается к этой метафоре, присыпают землей. Умешом яцмах баавуша агарин нирка венефсад, и оттуда уже происходит произрастание. Потому, почему? Не потому что, как мы много раз отмечали и здесь, и на уроках по другим предметам, не потому что это зерно, оно разрастается и превращается в дерево там, или превращается в колос. И, то есть из этого зерна, которое вытягивается в длину, приобретает объем, и вот вырастает нечто такое, что-то так, насыщаясь соками земли, вырастает нечто требуемое для нас. А наоборот, зерно сгнивает, полностью исчезает, не в сад ли гамри, не в саду ботли ли габи куэха цамеах приходит, то есть, что с ним происходит, описывая в духовных терминах, оно битулируется по отношению к силе земли, к произращивающей силе земли. Оно полностью теряет себя по отношению к произращивающей силе земли. Ашерборс. Векоеха цемеха гу гуами гадрумат смех берибуете сэфэс. А сама вот эта вот сила земли, она дальше произращивает это зерно. То есть само по себе зерно только обусла, только переключает некий тумблер, насколько я понимаю. Только обуславливает эту силу, ограничивает ее так, чтобы она воплотилась в произращивание растения именно того типа, которое обуславливает, которое связано с этим зерном, из которого получено это зерно. Кагуини назриеш или сроэль. И подобно этому произращивание, которым вот этот посев, который происходит, когда еврей кидается в землю. То есть он тоже происходит, этот посев, если я правильно понимаю, он происходит через битулирование, через вот полное подчинение, утрату себя, скажем, еврея по отношению ко Всевышнему. Это провоцирует то, что в результате земля, вот этот вот перегной, которым является еврей, она произращивает то, что Всевышнему требуется раскрытие божественности. Алидей иской бы фарнасос и бедворим анисуним тахас мемшелес клипес нойга. И развивая эту мысль, Ребе открывает, ну, на мой взгляд, чуть-чуть новую тему, не совсем напрямую относящуюся к тому, что, о чем мы говорим, но определенную сторону, нет, описывающую, наверное, определенную новую сторону в том, о чем мы говорим. Это важность вот этого битуля, важность того, как пребывание в изгнании, оно еврея, ну, тряхтует, грубо говоря. Оно еврея вот так вот не пытается обезличить, пытается сравнять с землей, вот именно, сравнять, вот, утоптать. Так вот, за счет занятия пропитания, добычи и пропитания, как оно находится под властью клипос нойга, под властью все-таки клипы, хоть и клипы светящиеся, то есть включающие в себя искры святости в такой форме, в которой и их можно оттуда вытащить своими силами еврею. Вот еврей занимается поиском пропитания. «Векамаймер басейну эйнлиху колейсев хулю». И, как сказали мудрецы, нет травинки, у которой не было бы сверху звезды, созвездия. «Вегу мисрахник мишекер вегны». Так вот, еврей, занимаясь вот этими будничными вещами, вынужденный заниматься этими будничными вещами, не только постижением, не только духовными поднятиями, которыми он занят в ходе молитвы, а занимаясь вполне материальными, практическими, бытовыми вещами, зарабатывая для того, хорошо, для того, чтобы вложить эти деньги, скажем, в образование своих детей, которое будет посвящено изучению Торы, для того, чтобы вложить эти деньги для поддержки синагог и ешив. Там. Но так или иначе он зарабатывает, в том числе для того, чтобы пропитать свою семью. Да, и от этого будут какие-то следствия в духовности, конечно, тоже, но пока что это первопланово. Это процесс материальный, грубый, приземленный. Так вот, есть, когда он занимается добычей пропитания и занимаясь каким-то там бизнесом, торговлей, каким-то тем способом пропитания, который он разрешенным, который он нашел для себя возможным, нужным, эффективным, он отдаляется от лжи, воровства, грабежа, подобного этому, каюцу бахэм бедворим асурим, векшурим бедэхи цуэним, отдаляется от тех вещей и действий, и процессов, которые запрещены, а следовательно, они связаны, они асурим, как автор Ребе объясняет в Тане, что слово «осур» – запрещенный или «мутор» – разрешенный, обладают родством, то есть подразумевают созвучный своему вот такому низовому значению лексическому. «Осур» – это связанный, «мутор» – это развязанный. То, что запрещено, это связано клипой, это привязано к клипе, привязано к козлу и не может быть оторвано от козла. Поэтому то, что запрещено, от этого следует только отстраниться. С этим ничего невозможно сделать в служении, поэтому не следует ничего делать. То, что разрешено, мутор, развязано, это отвязано, не намертво связано с клипой, просто находится в области разрешенного, в области разрешенного, но не заповеданного. И оттуда вот это разрешенное, но не заповеданное, естественно, с определенными предостережениями необходимо срочно извлекать, потому что божественное служение, оно только того и ищет, чтобы извлечь эти элементы, эти искры святости, которые попали в такую область незаповеданного, но разрешенного, извлечь, присоединить их к источнику. Так вот, отстраняясь от всего, что связано с хитсойнем, с внешними, то есть с клипейс, шеэйнон ехойлем лалы из хула, то есть отстраняясь от всего того, что не может быть поднято, к мыши косу в моке махах написано в другом месте, вэхэн кшемикае митсвас, он, что, еврей, чего еврей достигает, тут предложение, предлагается додумать самому, Рэба не досказывает его, на мой взгляд, до конца. То есть, когда он занимается, когда происходит вот эта реализация этого посева, в кавычках, когда он занимается своим бытом, когда он зарабатывает на то, чтобы прокормить семью, на то, чтобы дать своим детям достойное образование традиционное, чтобы у него была возможность воспитывать их таким образом, как он считает нужным, скажем, да, и при этом он ограждает себя в поисках этого пропитания от всего, что запрещено, и использует весь ресурс, который разрешен. Или и когда он выполняет материальные заповеди. То есть заповеди, например, заповедь тфилин и заповедь цицис, с рассуждения которых мы начинали прошлый отрывок. Шаацемер шель цицис ва аклав шель тфилин гоин суним тхилу тахз мшелес масар ва амой шеля машпил духем шефа вихаюс ла хаесам валикайма михаюс душос шеля кодж буругу шенофаль шома бешвира за кейлем. А шерсть цицис и пергамент тфилин, что они собой представляли изначально? Они представляли собой кусок коровы, кусок коровы, волосы овцы. То есть они представляли собой кусок материальности, обычной материальности, которая ни сном, ни духом не была, не чаяла, не гадала, что придется, что удастся ей, что вот такое счастье выпадет ей на долю поучаствовать в освящении этого мира. Так вот, когда-то этот клав и эта шерсть, пергамент и шерсть, используемые, ну, понятно, что и другие моменты, которые задействованы в заповедях, будучи до этого чем-то совершенно материальным, совершенно будничным, совершенно бытовым, скажем, приближается праздник Суккос, растения, которые входят в улав, там, и так далее. Пища, которую мы кладем, ставим на субботний стол, на праздничный стол и так далее. Они были во власти вельможи, в смысле вот этого духовного вельможи из числа 70 вельмож, властителя, который давал им жизненность для того, чтобы она оживляла их и осуществляла их. Жизненность от, да, от святости святого благословенон, но в той форме, как она упала при разбитии сосудов и внешне, на раскрытом уровне, в ощутимой форме, в осязаемой форме, утратила связь с божественностью. Канал. «Веаль едей земи сайлы гамкин хаюса к душа анал деглым койрам вешоршам». Благодаря этим вот моментам, то есть выполнению вот этой работе по поиску пропитания, которое потом реализуется в каком-то добре, образом, регламентированным Торой, выполнение заповедей, которые на самом деле абсолютно все, как мы не раз обсуждали, ну, в наиболее бросающейся в глаза форме, вот именно такие вот заповеди вроде тфилин, цицис, лав, там заповеди, связанные с праздничной трапезой и так далее, вот они как-то влияют, вытаскивают в пользу святости те моменты существования мира, в том числе материальные предметы, материю такую саму, которая находилась во власти клипа с ноги до этого, то есть была вот отдалена от божественности лимкоэрем и шоршем, они тем самым происходит поднятие святости вышеупомянутой, заключенной в этих предметах, которая пала при разбитии сосудов туда, к их источнику и корню, в изгабху хашуха лингейра, превращение тьмы в свет, и к мойши косов в ейду мицраимке, а не аваи, как написано, что узнает Египет, что я Бог. То есть здесь реализуется, этим реализуется идея такого раскрытия, при котором не только евреи теоретически знают, кто есть Бог и вот, кому надлежит служить и так далее, и сами приходят к этому через какую-то, ну, через достаточно интенсивную работу по осознанию, постижению, опосредованному, когда нет возможности постигнуть, нет возможности для осогаса магуса, есть возможность как максимум для идиеса мициюс божественности, для фиксации самого существования божественности, а прийти к ситуации, когда узнает Египет, Египет как сторона противопоставленной святости, вот сами теснины мироздания, узнает Египет, что я Бог. Везеута и сефис вирибу йоир заруэл анизрабикарка умихусаби афарго орец. И вот в этом заключается прибавление, дополнение и прибавление света, который ойр заруа, с этого начинается молитва, да, на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, ойр заруэл садик, свет захоронен, посеян для праведника. Так вот, света посеянного, который засеян в землю и покрыт прахом земли, для отсмех, вылегалы, смайла, майла, берибы, тесефи, суэра, посев, который приводит к тому, что из этой земли начинает переть свет. То есть из самой этой присыпанности материальностью, из самой этой присыпанности земностью, да, черноземом вот этим вот перегноем, из нее начинает прорастать с прибавлением свет, начинает происходить прибавление света, да еще и с тем моментом прибавления, который описывается внутренней Торой, «Кеисрен ойр габами нахойших вегеймер», прибавление света, которое обуславливается его прибытием именно из тьмы. На ярком свете, солнечном, скажем, свет крошечной лампадки, он может быть не очень ценен, непонятно зачем он. Когда эта лампадка, когда мы находимся в темноте, там, в темноте подвала, то это свет этой лампады, именно он играет огромную роль. И особой ценностью обладает свет, который приходит из тьмы. В таком, можно сказать, приложении, можно в другом, свет, который порождается самой тьмой. Свет, который несет в себе превращение тьмы в свет, вот это переворачивание тьмы в свет, не свет, исходящий из тьмы, в смысле, вот в темноте подвала мы стоим с лампадкой и понимаем ее ценность лучше, чем когда мы на открытом солнечном свете ее пользуемся, вернее, ну, ее держим в руках, а именно идея превращения тьмы в свет, когда сама тьма превращается в свет и обратное становится невозможным. Вот это происходит за счет посева, которым Всевышний сеет евреев в землю изгнания. Ну, я думаю, дальше мы с вами не пойдем. На сегодня достаточно. Тем более, что начинается принципиально новая тема. Рэбе начинает заниматься намеками, которые связаны уже с главой Мецойра. Тазрия Мецойра у нас суббота, когда произносилась эта беседа, была суббота, когда читались две главы Тазрия Мецойра. Вот с Тазрией мы как бы с началом Тазрии мы закругляемся вроде. Единственное, что нам осталось, это маленькую посмотреть 14-ю ссылку в том тексте, который мы уже прочли. Все остальные цитаты, все остальные ссылки, это просто цитаты на источники, ссылки на источники в Танахе и Талмуде, большей частью. А 14-я ссылка это Танья, начало 37-й главы, где как раз, ну, где вот эта фраза и произносится. На самом деле, мы с ней столько раз встречались, что ссылка эта большой роли для нас сейчас не сыграет, большим хидушем не будет. Насчет деяний наших, служения нашего на всем протяжении времени изгнания. Сама цитата. «Тахлиса шлеймуса зэ шлеймойса Машиах» – абсолют полноты этой дней Машиаха. 37 глава в Тане, перечитая 37, говорят именно о подготовке к временам Машиаха, и самих временах Машиаха, и хидуш, и так далее. Абсолют полноты дней Машиаха, ветхие самейсим, и воскрешение из мертвых, которое следует за днями Машиаха, это два этапа в одном процессе. Ветхие самейсим, заключительный этап, когда меняется природа мира, в том числе вот в этом вопиющем моменте, который противоречит природе, как она была, которая, как ею был обусловлен мир до этого. То есть все должно было умирать, все подлежало тлению, старению, умиранию, и ничто не возвращалось из умирания в живость. Вот произойдет воскрешение из мертвых, что поставит мир просто с ног на голову, на первый взгляд, природу мира совершенно изменит. Шигу гилы ойрин сейв бору губо и ламазе агашми. А что это такое? Дни Машиаха и воскрешение из мертвых. То есть все изменения, которые будут в будущем происходить, которые будут сопровождаться невероятным раскрытием божественности в этом материальном мире. Это раскрытие бесконечного света благословенного в этом материальном мире. Все это толуй бам масейну, а выдесейну, колзман, меша, голос. Все это зависит, все это стоит в прямой связи с чем? С нашей деятельностью и нашим служением на протяжении всего времени изгнания. Кстати, интересный момент сейчас мне пришел в голову, что, наверное, не случайно Алтер Ребе здесь во втором отрывке, с которым мы с вами познакомились, он как две отдельных стези, как бы, вот в этой работе, он указывает на материальную деятельность по добыче пропитания, которая к заповедям имеет отношение вот такое, может быть, косвенное достаточно, несмотря на то, что он подчеркивает, что эта деятельность для того, чтобы привести к искомому результату, необходимо, чтобы она осуществлялась в полном соответствии с теми ограничениями, с тем регламентом, которым облагает его Тора. И отдельно работу по выполнению материальных заповедей, вот, работа по выполнению заповедей, которые связывают тебя с материальностью, дают тебе возможность оперировать материальностью, как бы в том числе грубой материальностью. Не случайно Алтер Ребе разделяет это. Наверное, а может быть, я даже это где-то встречал, ну, как всегда, ничего не помню точно. Наверное, это калька с вот этого базового высказывания насчет маасейну вавадесейну, что инструментом к достижению, к реализации дней Машиаха, воскрешения из мертвых, вот, реализации всего того, ради чего был сотворен мир, является наша деятельность и служение. Возможно, под деятельностью подразумевается вот эта вот деятельность, скажем, добыча пропитания, то есть в том числе будничная деятельность, которая реализует по-еврейски материальность этого мира. А служение, это как возможный вариант, а служение, может быть, подразумевает выполнение заповедей, как они смыкают нас и с грубой материальностью, дают возможность ею управлять, ее изменять, преобразовывать.